Издательство «Бомбора». Океан книг.
Андрей Дрознин. Актерская импровизация. Как играть на сцене так, чтобы тебе поверили? Начало нового тысячелетия. Москва. Компания молодых людей заходит в вестибюль станции метро «Электрозаводская». Они проходят турникеты, начинают спуск на эскалаторе. Вдруг почти одновременно раскрывают зонты над головой и принимаются разговаривать по воображаемым мобильным телефонам, которые обозначают широко разведенными мизинцем и большим пальцем. Говорят нарочито громко, при этом явно не слушая собеседника. Преувеличенно жестикулируют, нервно хихикают. Вы решили, что они развлекаются? Флешмоб устроили? Нет. Они выполняют задание, полученное в одной частной театральной школе. Выполнение данного задания, как объяснили педагоги, поможет молодым людям обрести сценическую свободу. О, это сладкое понятие «сценическая свобода». Необходимейший навык, без которого невозможно актеру полноценно реализоваться в профессии. Уверен, тратить время и бумагу на доказательства данного утверждения нет необходимости. Подчеркну только, что это первый шаг и на пути к актерской импровизации. А именно, пути к импровизации посвящена эта аудиокнига. Не возьмусь утверждать, что, прослушав ее, вы непременно станете блистательно импровизировать, но буду рад поделиться многолетним практическим опытом подготовки психофизического аппарата артиста к подлинному импровизационному самочувствию. Однако, прежде чем перейти к советам и рецептам, давайте вернемся к ребятам с зонтиками на эскалаторе. Почему я начал разговор об актерской импровизации с этого давнего эпизода? Ведь ничего экстраординарного в тот раз в метро «Электрозаводская» не происходило. Подобные задания практикуются на всевозможных тренингах личностного роста. Например, моя хорошая знакомая посещала двухдневный семинар, где занятия продолжались по 8 часов, и при этом было запрещено выходить из зала. При необходимости следовало воспользоваться ведром, которое стояло в углу и ничем не было отгорожено. Ведущий семинар-гуру призывал участников преодолеть условности и стать свободными. Такие же приемы используют и при обучении актерскому мастерству. Еще в глубоко советское время несколько девушек делились пережитым опытом в популярной молодежной театральной студии. Руководитель коллектива требовал, чтобы юные студийки декламировали монолог Джульетты обнаженными. Для обретения подлинной сценической свободы, разумеется. Не могу по цензурным соображениям привести слова, которыми повзрослевшие девушки отзывались об этом упражнении. А совсем недавно в Актем приходила группа студентов из Тель-Авивского театрального института, и их руководитель рассказал, что по дороге придумал замечательное задание. Заставил ребят приставать в метро к пассажирам с нарочито нелепыми вопросами. На родном иврите. Но одно дело слышать, читать, а другое увидеть. Глядя на неловко суетящихся парней и девушек с такими неуместными под сводами метро раскрытыми зонтами, я впервые всерьез задумался о написании книги, в которой можно было бы рассказать молодым артистам о других, не травмирующих психику, путях к обретению свободы на сцене. Почему я утверждаю, что подобные весьма популярные практики сомнительны, если не вредны? А каким, собственно, образом выходка с зонтиками должна была помочь молодым людям? Через слом внутренних барьеров. Предполагается, что, нарушая общепринятые, воспитанные в раннем детстве нормы поведения, будущие артисты освободятся от страха публичного выступления, полностью раскрепостятся. То есть, как завещали большевики, разрушить до основания, а затем... А что затем? Что затем? За разрушением. Если вспоминать «Интернационал», то затем надо построить новый мир. Но человеческая психика не здание, которое можно снести, а затем на том же месте построить другое. Больше, лучше, красивее. С людьми так не получается. Что и подтвердилось в ходе многочисленных социальных экспериментов по реализации коммунистической утопии в разных странах и на разных континентах. Берусь с полной уверенностью утверждать, что никто не сможет с абсолютной точностью рассказать, что именно происходит с психикой конкретного человека в подобные моменты и каковы будут последствия. Как совершенно справедливо заявлял доктор в фильме «Формула любви» устами Леонида Броневого и словами Григория Горина, голова – предмет темный и обследованию не подлежит. Также никто не может точно определить последствия тренингов, подобных тому, где в зале ставили ведро. Мне доводилось слышать восторженные оценки участников подобных мероприятий, но все восторги звучали в ближайшие после окончания занятий дни. Конечно, нарушение табу способно вызвать краткосрочную эйфорию. Я смог сделать то, что всю жизнь запрещали. Но опять же, каковы будут последствия в долгосрочной перспективе? К чему приводит дезавуирование усвоенных с раннего детства норм поведения? Обратите внимание, что Зигмунд Фрейд, первым вскрывший проблему деструктивного влияния принятых в обществе табу на психику индивидуума, в своей практике никогда не советовал пациентам публично писать в ведро. Он предлагал им осознать проблему, объективировать ее, ну и так далее. Не будем углубляться в разбор методик Фрейда. Подлинная сценическая свобода возникает тогда, когда человек на сцене владеет ситуацией в максимально полном объеме. Как же овладеть сценической ситуацией? Во-первых, уточним. Говоря «на сцене», я имею в виду игровое пространство в самом широком смысле. И сценические подмостки, и съемочную площадку, и базарную площадь с тем самым ковриком. Во-вторых, поскольку темой аудиокниги является актерская импровизация, то, следовательно, и она, являясь частным случаем актерской игры, становится возможной только благодаря овладению сценической ситуацией, а не в результате освобождения от любых сдерживающих факторов. Так что и в этом случае поездка на эскалаторе с зонтиком, как и декламация монологов Шекспира в голом виде, не поможет. А главное, определим, в чем же принципиальное отличие сценической ситуации от любой жизненной ситуации. Ведь как бы Хейзинга не противопоставлял одно другому, время игры и пространство игры не вычленяются полностью из времени и пространства подлинной жизни, как актеров, так и зрителей. Актер, выходя на сцену, съемочную площадку, ковер на рыночной площади, не теряет себя как личность. В нем продолжают осуществляться все жизненные и мыслительные процессы. Но с момента выхода он оказывается в особом публичном пространстве. Насколько это усложняет существование, знает всякий, кому приходилось выступать перед публикой. Декламировать в детском садике стихи на утреннике, делать доклад в школе, проводить презентацию проекта для потенциальных спонсоров, произносить тост на банкете. Специалисты утверждают, что в той или иной мере страх публичного выступления, его еще часто и не случайно называют страхом сцены, свойственен 95% населения Земли. А в клинической форме, уже как фобия, он отравляет жизнь значительно большему числу людей, чем страх высоты или боязнь замкнутого пространства. Но для актера ситуация еще усложняется. И усложняется принципиально, поскольку он не просто выступает перед публикой. Он еще и перевоплощается в некоего персонажа. Таким образом, продолжая быть собой, но собой в экстремальной ситуации пристального внимания со стороны множества людей, актер действует от имени другого человека. А если мы говорим об импровизации, то она создает еще один уровень сложности. Ведь в отличие от традиционного спектакля, когда все отрепетировано, текст выучен, внешний рисунок роли освоен, импровизационное выступление — это в прямом смысле шаг в пустоту. В начале нулевых на мини-фесте в Ростове-на-Дону режиссер из Германии делился впечатлениями от мастер-класса по импровизации, который он проводил с российскими актерами. «Я их видел вчера вечером в спектакле, они замечательно играли. Я был уверен, что у нас получится отличное занятие. Но сегодня утром они так зажались, не мог их от стульев оторвать». И я определил три уровня сложности. Начну с первого.